Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Мария Большакова. Как она просит себя называть, социальный лоцман, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Я это выговорила. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще мы сегодня говорим о семье. Маш, но мне хотелось бы начать с того, чтобы расшифровать вот эти абсолютно непонятные для меня слова «социальный лоцман». Что это?
Я думал, ты скажешь непонятные слова гранта мэра Москвы. То, что всем сразу
начнём
интересно
сначала.
Стало.
Это был, да, это интрига. Несколько лет назад я, наверное, знаешь, как всегда, от какого-то ощущения того, что надо что-то делать. В жизни иногда наступают такие моменты, когда ты понимаешь, что надо что-то делать. И делаешь совсем не то, что обычно делают все. Значит, Герман Клименко открывал Медиаметрикс, и, вспоминая мое там боевое прошлое, предложил мне, хочешь что-нибудь поделать, повести. Я придумал такой проект, который бы решал какие-то социальные задачи, которые нам кажутся, на первый взгляд, неразрешаемыми. Знаете, у задачи, в отличие от проблемы, есть одно отличие. Задачу можно решить. Ну, даже если это теорема Ферма, и она решается веками. Но, в конце концов, проблема – ситуация нерешаемая. И вот, на самом деле, если проблему трансформировать в задачу, то мы можем понять, что с этим делать. Но для этого надо с кем-то поговорить. Ну, то есть два пути. Или никому не рассказываешь, или зовешь тех, кто может тебе помочь, и говоришь с ними. Вот. И я не помню, как появилось название «социальный лоцман» всего этого, но лоцман – это тот, кто вводит тебя между Сциллой и Харибдой в темноте. Вот он тебя должен своим утлым суденышком привести к нужному берегу, а ты не знаешь, куда идти, вообще темно, да? Волны, не волны, горы, не горы. Ты ему доверяешь. Вот, и в результате получилось около 200 экспертных интервью разной степени успешности, но по итогу, когда я сейчас переслушиваю какие-то очень старые, 5 лет все-таки в нынешнем временном контексте это много, я понимаю, что есть темы, которыми действительно тогда, которым мы нашли тогда продолжение и вывели какие-то решения, они пошли дальше. С кем-то мы встречались по нескольку раз, потому что есть проблема, которая, правда, как теорема Ферма решается веками. Там проблема бездомных, проблема подростков, которые уходят на улицы, проблема абьюза семейных отношений. Но их можно как-то решить, если этим заняться.
То есть ты хочешь сказать, что вот весь этот спектр проблем, он в твоей...
Все, что входит вплоть до обманутых дольщиков или проблем, связанных с ЖКХ. О, чрезвычайно актуальная тема, просто вечная. Некий такой, как сказать, мировой триггер, на самом деле. Везде, где есть водопровод и канализация, есть проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Вот. Поэтому мы даже сделали такой еще дополнительный выпуск, который так и назывался «Жилищно-коммунальное хозяйство». Тоже был дико популярный, то есть он просто бил все рекорды. Но там как сложнее с позитивом, с позитивными выводами, потому что действие уже зависит во многом не от нас. Вот. И потом как-то лоцман трансформировался практически в некое бюро, небольшое, по запросу. И в том числе... Сейчас, наверное, я бы назвала это коммуникационное бюро, но это если красиво. А так... поиски решений, проблемы коммуникации с разными социальными группами. Ну, так и живем.
Маш, а вот расскажи, как это выглядит физически? Вот к тебе приходит человек с проблемой абьюзмента, у которого подросток ушел на улицу, у которого жилища нет. Что сейчас представляет?
Ну, люди такое? Пишут.
Мне просто интересно, да. Пишут.
Они же пишут, да. Наверное, ногами с котомкой. Я же не Ленин, ко мне никто не придет. Ну, во-первых, люди пишут, и я же еще член Общественной палаты Московской области, поэтому пишут так пишут. Вот. И кому-то я могу помочь. Ну, придумать, что делать. Кого-то можно кому-нибудь отправить. Нетворкинг – наше все. И, в принципе...
Сколько слов, которые можно расшифровывать.
Абьюзмент, нетворкинг.
Абьюзмент ты сама сказала. Это я уж так... Да. Вот.
Помните, у Кнышева было... наши дела оставляют желать беттера, И скоро этот бетер настанет нам всем.
Хорошее. Возьму на заметку.
Что такое, объясни, что такое нетворкинг, наше все?
Количество связей в единицу нашей жизни.
Это отлично, телефонная книжка, отлично, видимо. Да. Кому позвонить.
Отлично, да-да-да. Вот это вот, я, кстати, согласна с тобой. Я уже рассказывала, как была разбужена смс-кой дочери, которая мне написала: «Мама, есть ли у нас кто-нибудь в полиции?» Вот, у меня стало плохо сердцем, я позвонила, я оказалась, что какие-то ее друзья там куда-то попали. И что вы думаете, я нашла кого-то в полиции. Но главное, что дети, вот она позвонила, и знаю, что в семье есть весь этот, как ты говоришь, нетворкинг.
Ну смотри, на самом деле, зачем нам всем учиться в каком-нибудь Сколково или там в какой-нибудь еще такой бизнес-школе, если мы там учат условно завязывать ботинки с одним шнуром, одной рукой, а мы вообще без рук можем любые шнурки уже давно завязать, потому что давно живем и много чего практикуем. Наверное, для того, чтобы найти себе какой-то, понять, с кем мы можем взаимодействовать. Я не про коррупцию, прошу отметить, не в смысле, что в полиции там нашел кого-то, кому быстренько подмигнул, а тот, кто объяснит, как надо действовать в правовом поле. Это на самом деле очень сложно существовать, всегда держать себя в рамках правового и этического поля, потому что очень хочется ругаться, кидаться предметами. Ну, а что, нет, что ли? Вы можете возразить, если вам никогда этого не хотелось.
Видишь, мы молчим.
Да, позвонить.
Я хочу спросить, а разница между правовым и этическим полем?
Нет, это единое. Ну, правовое поле зарегистрировано в различных правовых документах. Этика, конечно, тоже определенная наука, но я как-то не думаю, что мы ее не знаем. Это уже тут вопрос с молоком матери и так далее.
А у меня, знаешь, какой вопрос? Ну, мы еще будем говорить про твою работу. Почему? Потому что мне кажется, что подростки, которых ты там, которые ушли на улицу, это про семью. Как бы абьюзмент, то есть как это, обидимые в семье и обидящие, это про семью. Но вот я смотрела твою социальную сеть, я не видела, ну, я открою секрет, мы с Машей дружим, мы не виделись, наверное, лет 20. Вот за это время много произошло, Маша выросла, стала вот таким вот человеком, которого очень даже сложно представить, потому что это полпередачи займет столько всякой деятельности. Вот я в социальных сетях вижу твои фотографии на круглых столах, на конференциях, и я не вижу никаких семейных фотографий.
Аня, на круглых столах и конференциях я же, слава тебе, Господи, не сама себя фотографирую. Вообще, селфизм – это такое, я бы выделила в отдельное направление, которое можно даже исследовать. Потому что иногда просто заметно, изучая соцсети, а поскольку я с ними еще и сейчас и работаю, как с информационным полем, соответственно, пока я это не описывала, и пусть это описывает кто-то еще, но сказать скажу. Иногда просто заметно, что человек, в принципе, только селфится. Вот невозможно быть в 5 местах в этот день функционально, правильно? Ну, просто расстояние там, надо тогда поработать. Ну как? Как, например, не знаю, практикуется это сейчас, но там, я помню, в начале 2000-х открывается какой-нибудь там бутик, и у нас там звезда X, Y и Z. Не хотим никого бить, не называем. Подъезжает звезда, выходит из красивой машины, идет к стенду с логотипами, фотографируется, жмет руку хозяину, наверное, получает какой-то за это подарок, садится в машину, уезжает. Все. 10 минут. Вот с точки зрения там конференций, круглых столов, каких-то рабочих совещаний и любой работы, ну, ты за 10 минут ничего не сделаешь, да? А если ты там, допустим, в течение рабочего дня побывал в 5 местах, что-то там делал. Но я селфился? Не... Сам? Рука длинная? Селфи-палка? Я не делаю, стараюсь, ну, не стараюсь, у меня просто не получается, я про это забываю. Если я обнимаю своего ребенка, я в это время не думаю о том, что нам надо сфотографировать себя, понимаешь,
а знаете, как
мы друг друга любим.
Как по-русски селфи? Себяшка.
Ой.
Трогательно, правда? Я, можно спрошу, я вот слушаю, да, то, что вы рассказываете об этом проекте, о том, как вы таким социальным лоцманом, навигатором являетесь для людей, то есть через вас проходит множество судеб, историй и проблем. А что из последнего вот ярче всего как-то в сердце попало лично вам? Что больше всего вас затронуло? Что такого вот, какие истории, какие примеры, какие проблемы, может быть, о которых вы даже не подозревали, они есть, вот Где сердце отозвалось больше всего для вас лично, по-человечески?
На самом деле, то, о чем я сейчас больше всего думаю, это о нашем диалоге с нашими детьми.
Так.
Потому что это... Ну, в моем случае это не проблема, скажу честно, потому что мы разговариваем о том, о чем просят дети. Ну, потом у меня уже взрослый сын, и он сам регулирует коммуникацию. Из того, что я считаю грандиозной своей родительской победой, это когда взрослый, занятый своей жизнью, абсолютно самостоятельный человек, звонит мне и говорит: какие у тебя сегодня на вечер планы? Ты где в Москве? Я говорю: ну, допустим, там-то. Давай сегодня у нас будет родительский день, я приглашу тебя в кино, в театр, в музей, пообедать, пошляться где-нибудь. И вот такой вот родитель... Ну, пока пробка, да? Допустим, до позднего вечера или как пойдет. И в этот родительский день я только слушаю, восхищаюсь и хвалю. Потому что для меня это, знаете... Ну, наверное, мой ребенок от меня больше ничего в этот момент и не ждет. Ну, можем еще там обсудить кино. Причем были какие-то абсолютно рандомные истории, когда вот кругом пробка, мы попадаем ровно только в одно и то же место, в одно и то же время с ним, соединяясь. Мы идем на первый попавшийся фильм, а это оказывается что-то совершенно фантастическое, чрезвычайно отзывающееся, рвущее душу и неожиданное, а не, например, то, что сейчас, в принципе, в тренде. И это, мне кажется, что это вот очень значимо. Или, например, не сговариваясь, мы хотим одного и того же, примерно у нас совпадает, мы посмотрели одно и то же расписание, оказывается, что мы опять оказались на фильме-опере. Ну, такая вот...
Такая связь.
Такое вот, как сказать... При этом, допустим, неделю или две я могу его не видеть. Месяц могу не видеть, вообще без проблем. Вот. Я не знаю, что происходит там в его личной жизни, я не знаю, какие у него политические взгляды, какая у него зарплата, я ничего не знаю. Пока мой взрослый сын не скажет мне об этом сам, если захочет. Я научилась через какую-то внутреннюю, конечно, борьбу, потому что мы все люди интеллигентные, выросли же в приличных семьях, правда? А как в приличной семье принято? Допечь ребенка, выбить из него, ну, не выбить, я имею в виду не физически выбить, да, выдавить из него правду, которая нам кажется правдой, там, разбил чашку, не разбил чашку, ну, вот на таком уровне. А потом за эту правду, которую мы выдавили, еще и наказать. Вот. Ну, а что, у многих же это было. Вот, это такая известная практика. Я научилась не реагировать на битые чашки вообще. Ну, что, она разбилась уже, правда? Ну, извинимся давайте перед ней, она же не склеится от этого. И любить просто вот за то, что есть, и благодарить за то, что общается. Все.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мария Большакова, социальный лоцман, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, я когда спрашивала тебя про селфи, я, конечно, не имела в виду, что есть ли у тебя селфи-палка, и я имела в виду...
Или у меня длинные руки просто.
Или у тебя длинные руки, да. Но я просто почему сказала про фотографии с конференциями? Я хотела спросить с конференций, я хотела спросить, успеваешь ли ты вообще готовить обеды, вставлять мозги своей 16-летней дочери.
Ну, дочери, во-первых, скоро 14, а во-вторых...
14, извини.
У нее такой характер, что ей мозги не вставишь. А я, опять же, могу только, как сказать, высказать свое мнение, если меня спрашивают. Я стараюсь сделать так, чтобы меня спросили. Потому что...
Вот это очень мне понравилась та тема.
Во-первых, меня очень хорошо останавливают, нежно. Моя дочь научилась общаться со мной нежно, но жестко. Потому что понятно, что я, в общем, да, тоже умею общаться жестко, вот, но не так нежно.
Нежно, но жестко я себе запишу просто. Я буду практиковаться.
Это надо практиковать, да. Это я не могу это повторить. Вот. При этом у меня, когда я устаю, бывает, конечно, я немножко взрывна, я там... Пока я взорвалась, я уже выдохнула. Это всегда так было. Вот. И мои родные просто в этот момент становятся абсолютно спокойными. Впрочем, я заметила, что когда вокруг меня взрывы, пожары и там какие-то патологическая несправедливость, я тоже становлюсь спокойной внутри себя, просто как танк. Потому что надо принимать решения, и надо действовать и говорить совершенно спокойно. Вот. По поводу детей. Я готовлюсь с дикой скоростью. Потому что, как ты помнишь, в дни нашей молодости надо было быстро приготовить всем тусующимся вокруг нас маленьким детям что-то, а потом, пока они едят, быстро-быстро, пока детей нет, ну, хоть пообщаться. А готовлю я из всего, что из любого топора. Это, опять же, практика ранней молодости, когда у нас к топору могла прилагаться луковица и 3 картофелины. Вот. Готовлю я, честно тебе скажу, вкусно. Делать это я люблю, но сейчас же еще такая техника. Ты мультиварке сказал «суп». И она тебе чего хочешь. А у меня мультиварка, она старенькая, у нее, видимо, уже деменция, она знает только команду «суп». Я на этой команде «суп» научилась делать все. Я ей говорю: «суп». И она там, допустим, фаршированные перцы, долму, голубцы.
Скатерть-самобранка.
Да. А моя задача ей туда правильно заложить все. Понимаешь? И сказать ей «суп» и уйти. Ну, я тоже, конечно, приспособилась к таймингу супа. Но главное же, эти приборы, они еще держат тепло. То есть ты, типа, сказал ей в 7 утра, пришел в 10 вечера, а у нее там тепленькое. Так что чего готовить-то по нынешним временам? Вот. Ну, или, как говорила моя свекровь, многодетная мать, у которой еще был перенесший в детстве полимелит, и поэтому у нее там было, ей было тяжело ходить, она говорила: ну куда я на 6 мужиков буду котлеты жарить? Я ж пока их жарю, они уже пропадают. Большое наваристое жидкое. И салат. Так что это обращайтесь.
Да, я поняла. Это лайфхак для таких многодетных, да?
Для тех, кому, кто хотел бы еще чем-нибудь заняться.
Я хотела, знаешь, какую-то тему очень важную с тобой поднять в этой передаче. Попробую к ней очень как-то вот аккуратно подойти. Вот ты говоришь: я не говорю ничего, пока меня не спрашивают, ничего не выпытываю. И у нас периодически приходит наш замечательный психолог Татьяна Воробьева, она наш такой постоянный гость, ее очень любят. Она дает иногда безумно непопулярные, но безумно какие-то мудрые советы. И вот она сказала в передаче о том, что не говори детям, пока они не спрашивают. Вот сын привел девушку, он тебя спрашивает: мам, благослови, ну привел, да. Спросил, решай. Не спросил — критиковать эту девушку или как-то вот что-то еще такое выражать, не какое-то отношение. Сиди и молчи, пока не спросят. Вот ты сказал то же самое, хотя, в общем, вроде бы не психолог, дошла, можно сказать, своим материнским путем. Но вот а как быть, когда наши дети идут на баррикады? Когда они вот по юности, я вот сейчас нашла стишок Галича, очень мной любимый, сейчас ты ответишь, я его прочитаю. Когда они идут туда, куда нам кажется им опасно, там, не знаю, не обязательно баррикады, в плохую компанию. Да, Аня, вот как их отговаривать?
Давай с тобой вспомним наши, как сказать, молодые годы, когда у нас с тобой еще не было детей. То есть начало 90-х. Тогда, ну, сейчас баррикад нет. Давай вот так, по-честному, да? Ну, нет их. Вот, выгляни, пройдись по улице. Это не баррикады, ребята. Вспомни реальные баррикады, отсутствие такой системы наблюдения, полностью разваленная система контроля и, как сказать, разваливающей системы любых форм безопасности, и там уже не горящие фонари, уже плохо ходящий наземный транспорт. Наверное, ты слышишь, как наши родители за нас волновались? Только у них не было мобильных телефонов, там систем Google-слежки и так далее.
У меня бабушка сидела, я выросла в городе Люберцы с бабушкой. И бабушка, поскольку город Люберцы не такой, как сейчас, он был такой темный, бандитский в мое время. И бабушка сидела, я вот подходила к подъезду, я всегда видела, как она смотрит в окно.
Слушай,
непрерывно, просто видимо.
А мы жили в доме за Казанским вокзалом. Вот прям дом, где 69-е отделение милиции, обслуживающее Казанский вокзал. Это сейчас Казанский вокзал хороший, красив. А до определенного момента, по-моему, точность до 90-х, это были задворки и развалины абсолютные. То есть, и ты знаешь, поэтому И никакого у тебя мобильного телефона. Я звонила из телефона автомата иногда, когда поздно ехала. Один раз я так позвонила, сказала маме, что я иду, и встретила свою соседку. Она была абсолютно пьяная. И она боялась идти домой, потому что ее мама убьет. Ну, так положено, правильно? Лет нам было 18, может, 19. И я сказала, что я, Ленка, тебя провожу. И провожала я ее, значит, надо было пройти там к дальнему подъезду. Долго, потому что она страдала, сопротивлялась, рассказывала про несчастную любовь. А, надо сказать, что мама мне потом сказала, что она очень переволновалась, потому что, ну, есть заветные 15 минут. То есть что, надо выйти в подъезд и проверить, потому что тогда не было никаких кодовых замков, а вы понимаете, все, что было на вокзале, оно и у нас в подъездах тоже жило. Вот.
Ну, то есть ваша мысль о том, что сейчас, поскольку жизнь более безопасна социально, то такого повода для волнения, о котором говорит Аня, нет.
Мы его сами себе придумываем.
Но родители же это не успокоят того, который волнуется даже не только за, как я услышал, Аня, вопрос социальную безопасность, сколько за тот или иной выбор, в принципе, этический, внутренний какой-то, такой жизненный, который ребенок делает. И с одной стороны, есть порыв родительский его удержать, уберечь от мудрости, от любви, а с другой стороны, императив такой, который мы все помним, дать свободу. Вот есть здесь какое-то равновесие.
Что я с ней делать буду?
Равновесие. Что это? Это золотая середина? Это вообще это вопроса нет для вас?
Слушайте, мы ничего не можем с ними сделать. Если мы хотим, чтобы они жили, принимали решения и были самостоятельными, может быть, на каком-то раннем этапе мы могли бы сделать так, чтобы их вектор безопасности и наш вектор безопасности совпадали. Ну, то есть, чтобы человек, грубо говоря, не переходил Ленинский проспект с закрытыми глазами. Да? То есть, есть какие-то моменты и нормы. Есть какие-то правовые аспекты. На самом деле дети, которые попадают в полицию сейчас, им начинают говорить, что они сделали что-то не так, они говорят, а мы не знали. И вот этот ролик Следственного комитета, который вызвал такую прям вирусную реакцию, в нем есть доля правды. Ребята, в 14 лет надо уже понимать, что свобода предполагает, ну, права равновесны обязанностям. Бесполезно, ну, смешно требовать каких-то прав, если у тебя при этом нет каких-то обязанностей. А так, ну что, что выросло, то выросло, молимся, ждем, любим.
Вот нашла я стих, прям люблю, но я кусочек из него маленький прочитаю. «Мальчишки были безусы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумные, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые ездить воды». Они же по ночам. Отчизна, тираны, заря свободы. Вот это вот про то, что я хотела сказать, что как бы детям нужно за что-то бороться, да? И они выбирают, за что бороться. Ну, зачастую выбирают то, за что не борются родители.
Да, и главное, что родители же опять, знаете, резко умнеют годам детским 40, как это известно, да, Марк Твен. Говорил, да, мои дети к моим 40 годам заметили, что я сильно поумнел. Вот. Это их выбор, Ань. Мы не можем не дать им выбора. Это получается, что если мы не даем им выбор, то мы сомневаемся в том, что наши дети – личности. Ну, не надо так себя уже, ну, в такую виктимность-то впадать, правда?
Виктимность – это, значит, ощущение жертвы?
Да,
я все пытаюсь
да,
как-то
да,
не прости, допустить.
Пожалуйста. Ну, да, не надо обесценивать себя, не доверяя своим детям. Страшно. У меня тоже сердце рвется. Ну, у всех у нас сердце рвется, у наших родителей рвалось, потому что мы их любим. Но если мы их любим, мы их отпускаем. А вот представляешь, Богородица бы вот Христа вот так за руку бы до 33 лет. Отпустил уже.
Потрясающе.
Богородица с Иосифом однажды очень переживали.
Когда им
был
12.
Когда им был 12.
Это, на мой взгляд, замечательная история, как раз касающаяся... Ну, даже Иисус Христос был подростком, понимаешь?
Смотрите, вы сказали
заставлял
такую фразу...
Заставлял переживать родителей, а что уж там?
Такую фразу произнесли... Я стараюсь, чтобы меня спросили. То есть вот сама не говорю, но стараюсь, чтобы спросили. Это не совсем то, о чем Аня сказала, когда вот приводила слова Татьяны Воробьёвой, что пока не спрашивают, не говорю. То есть можно смиренно свое мнение при себе держать или все-таки то, что я в ваших словах услышал, вы сейчас поясните, что вы имеете в виду, стараться, чтобы спросили. То есть как-то ненавязчиво давайте понять, что мнение у меня есть. Я не навязываю, но если ты спросишь, я готов буду тебе его сказать. Вот как вы, если я вас правильно понял, стараетесь, чтобы вас спросили, что это значит, что для этого делать?
Ну, если вбрасывается какая-то тема, я многозначительно молчу. Ага. Ну нет, конечно, я не включаю.
Все-таки например... есть некоторый элемент манипуляции такой.
Да, методы.
Нет, ну у всех есть. Я же эмоционально, мне же, как сказать, совсем столбиком-то прикинуться сложно. Поэтому, наверное, у меня есть какая-то мимика, меня на ней ловят. Я ухожу к себе в комнату. Я громко думаю, как говорят
да,
родители.
Да.
Знаете, я начинаю громко думать.
Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
Да, но честно, это, как сказать, через преодоление, но доминанта любви и доверия. Ребята, это правда сложно. Для нас, для нынешних родителей. Это бывает, знаете, как чувство веры, как я иногда разговариваю с очень умными людьми, большое им за это спасибо, оно же самое такое сложное, потому что оно, как сказать, неописуемое, оно не от интеллекта, не от разума идет, правда? Оно чувство. И иногда вот старушки же бывают гораздо более верующими и лучшими молитвенницами, чем все самые великие специалисты-катехизаторы. Вот это чувство любви к детям и доверие им, оно сродни вот этому естественному,
Богу, да?
Да, интуитивному чувству веры. Поэтому, наверное, оно не всем дается. И, наверное, если мы... Вот это та самая любовь, которая спасет мир, если, конечно, мир не будет так сильно сопротивляться.
Вы думаете, не всем дается? Если не про веру религиозную, а про любовь к детям?
Ну, причинение счастья и добра бывает порой очень... разрушающим.
Но я думаю, что эти истории через тебя проходят, да, про причинение счастья и добра и про ушедших подростков.
Слушайте, но я же не могу кричать женщине, ну остановись, ну что ты делаешь? Я могу просто громко думать. Потому что человек же не готов. Знаете, если он приходит, чтобы его пожалели, ну сначала надо пожалеть, мне кажется. А потом уже там, как настоящая баба-яга делает. Слушайте, ну накормил, напоил, в баню попарил, а потом съела.
Давайте вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Мария Большакова, социальный лоцман, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».